основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачная с прояснениями погода, возможен небольшой снег, днем плюс 1, плюс 3, а к вечеру понижение температуры до минус 2 градусов. В Петербурге также возможен небольшой снег от 0 до минус 2 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире: останутся ли трудовые книжки в России, возможные последствия введения госмонополии на спиртосодержащую продукцию, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет ведущий эксперт Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса «Алби» Дмитрий Хохлов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с возможной отменой трудовых книжек в России. С такой инициативой выступает ряд депутатов Госдумы. Законодатели мотивируют это тем, что в них больше нет необходимости. Сведения о пенсионном стаже имеются в пенсионном фонде, а для определения размера пособий по нетрудоспособности непрерывность стажа со следующего года значения иметь не будет, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Юрий Багров.
Автор идеи упразднения трудовых книжек – председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев. По его мнению, документ изжил себя. Данные, которые вносились в трудовую книжку, теперь дублируются другими документами. А с 1 января 2007 года, после вступления в силу закона о временной нетрудоспособности, выплаты по больничному листу работники тоже будут получать без привязки к непрерывному стажу. Доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов, считает отмену трудовых книжек закономерным этапом развития современного общества.
На мой взгляд, это решение будет правильным, поскольку трудовая книжка сейчас правовым документом не является. Стаж работы, он сейчас имеет страховой характер, поэтому правовое значение имеет уплата или неуплата взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Поэтому, если даже стаж будет подтвержден трудовой книжкой, но не будет сведения об уплате взносов в эти фонды, то страхового стажа не будет, даже если он будет подтвержден трудовой книжкой.
Оппоненты этой идеи выдвигают тезис: отмена трудовых книжек – лазейка для неучей и проходимцев.
Я не думаю, что это лазейка, потому что в данном случае будет уже основной документ – трудовой договор. Вот как раз трудовая книжка, она только указывает, кем работал человек – юрисконсульт. А этот юрисконсульт, может быть, по трудовому договору носил мешки или был, в общем-то, агентом по продажам. А вот в трудовом договоре как раз будет указано, какие он функции выполнял. Поэтому здесь уже основным документом, который подтверждать будет квалификацию работника, будет не трудовая книжка, не стаж работы, который указан в трудовой книжке, а именно трудовой договор.
То есть трудовая книжка – это такой атавизм советской эпохи?
Это не только советской эпохи. Вообще-то трудовая книжка, она родилась, как говорят знающие люди, в гитлеровской Германии, и мы оттуда уже переняли этот опыт. Или отне от нас, мы можем поменяться местами. Когда надо было осуществлять учет рабочей силы, то есть без трудовой книжки вы никуда не могли поступить на работу. И поэтому ясно было, если вы уволились, ты тунеядец, у вас трудовая книжка на руках. А если вы не тунеядец, значит, вы ее предъявили в организацию.
Так считает доктор юридических наук профессор Владимир Миронов. Основными противниками отмены трудовых книжек стали начальники отделов кадров. По мнению экспертов области, по этому документу можно легко отследить трудовую биографию нового работника при приеме на работу.
И в продолжении темы репортажа Юрия Багрова опрос на улицах Петербурга. Какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Да, в моей трудовой книжке есть даже две записи, которыми я горжусь, включая одну благодарность от института, в котором я когда-то работал.
Благодарность. Мне было очень приятно. Ну, почему она не нужна? По-моему, нужна трудовая книжка. Во всяком случае, мне она не мешает.
Я 20 лет отработал в системе горэлектротранса, поэтому все записи – предмет моей гордости. Ну, может быть, отсутствие ее давало бы ощущение некоторой свободы, но, наверное, я в другом мире воспитан, поэтому я думаю, что нужна.
Я не помню, чем там меня награждали. Для меня это такой же документ, как паспорт.
Они есть, конечно, но на данный момент я не могу предъявить их. У меня уже другой профиль, поэтому я набираю уже другую область, трудовую книжку.
Любая запись трудовой книжки – это гордость большая. Я считаю, что должны быть трудовые книжки, потому как записи в них позволяют новому работодателю получать какую-то информацию о человеке, которого они принимают на работу.
Трудовая нужна тем, кто работает на гражданке. Я бывший военный, так что у меня пенсия в любом случае уже есть.
Во-первых, мне благодарность объявлена за подготовку детей к Олимпиаде. Я получила медаль ветерана труда за доблестный труд. А вот сейчас новое время, когда мы перешли на нелегальные работы, вот как человека оценить?
Благодарности только. Если будет электронная база, ну, до них, по-моему, у нас еще далековато. То есть, может быть, лет 5 надо оставлять.
Я отработала на нашу оборону больше 25 лет. Я этим и горжусь.
Пока нет, я недавно работаю. Но в скором времени будет запись, которая, надеюсь, повлияет на мою судьбу.
Я 20 лет отработала на одном месте. А если она не действует, то не нужна книжка.
Чтобы гордиться, нет. Вообще, я как руководитель фирмы считаю, что нужна. Во-первых, это история работника, который к тебе приходит. Речь идет о том, что работник должен приходить на новое место работы с рекомендациями с прошлого места работы. Но в российских условиях я вам напишу любую рекомендацию. Но это все-таки государственный документ, который, я считаю, пока нужен.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. О том, какие темы нашли отражение сегодня на страницах петербургских газет, расскажет Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же интересного?
Доброе утро. Общая тема всех городских газет – угроза обрушения дома Мурузи на Литейном проспекте, памятник архитектуры XIX века, здание, в котором жили Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Иосиф Бродский, конечно, в разное время, пошел по швам из-за сноса соседнего дома, пишет «Деловой Петербург» со стороны двора на внутреннем флигеле. Здание – трещина от фундамента до кровли. Подрядчик не виноват, но ремонт оплатит, сообщает газета. И еще одна общая тема всех петербургских газет – тоже разрушение дома, но уже другого. Вечером 8 ноября обрушилась стена общежития на Московском проспекте 204. К счастью, никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась, пишет «Невское время». Из-за рухнувшей стены общежитию наконец-то присвоит статус жилого дома, добавляет смена. Причиной обрушения стало отсутствие водостоков, ветхость здания и плохая погода. Вчера рабочие полдня убирали мусор, а жильцы общежития, как это ни странно, радовались происшествию. На них наконец-то обратили внимание. Теперь общежитию присвоят статус жилого дома и передадут городу, пишет смена. Сегодня газеты, надо сказать, пишут в основном на жилищные и градостроительные темы. Несколько изданий комментируют вчерашнюю презентацию проектов бизнес-центра «Газпром-Сити». «Судный день» – заголовок в питерском «Коммерсанте». Конкурс на «Газпром-Сити» перешел в завершающую стадию. Пока звездные архитекторы и их команды рассказывали о своих произведениях, судить эти проекты принялась широкая общественность. Однако она хоть и получила право голоса, но вряд ли сможет оказать какое-то влияние на итоги конкурса, считает «Коммерсант». Об этом свидетельствовало нервозность во время презентации проектов. Из 6 абсолютных звезд мировой архитектуры, принявших участие в конкурсе, смогли приехать на презентацию только Рэм Колхас и Жак Херцог. И именно они казались наиболее фрустрированными происходящим вокруг, а ведь не было еще ни скандалов, ни изменений правил на ходу, ни нападок разъяренной общественности. Обратившись к знаменитым архитекторам, «Газпром» вступил на почву самой что ни на есть радикальной и острохарактерной архитектуры. Готов ли заказчик судить по закону именно этого искусства или победителем, там, где консерватизма как бы быть и не должно, окажется самый консервативный, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США в Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновным по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Новый альбом Аркадия Шелкопера, международный джазовый фестиваль в Саранске, «Рыба» Петра Олешковского в шорт-листе Букера, фестиваль спектаклей для подростков в Рязани, эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем в России, о которых широко оповещают все средства массовой информации в последние недели, и заявлениями чиновников разного ранга о возможном введении госмонополии на спиртосодержащую продукцию, на алкогольном рынке России вновь складывается напряженная ситуация. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Этой осенью по России прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. Сотни людей ежедневно попадают в больницы. Зарегистрировано множество смертельных случаев. В Псковской области в связи с массовыми отравлениями спиртосодержащей жидкостью был даже введен режим чрезвычайной ситуации. В начале ноября ведущие российские политики заявили о необходимости ввода новых правил для рынка алкогольной продукции. Спикер Госдумы Борис Грызлов сказал, что уже готовится законопроект о введении госмонополии на алкоголь. В том, чтобы россияне пили качественный алкоголь, заинтересованы все, но участники алкогольного бизнеса обеспокоены последствиями, которые может вызвать введение госмонополии на спиртосодержащую продукцию. Проблема существует давно. Непонятно, почему они заговорили только сейчас, замечает акционер группы компаний «Веда» Александр Матт.
Стеклоочистители, суррогаты, кто-то выживает, но кто-то умирает. Пьют, потому что нормальная, значит, водка, они не способны ее купить. Поэтому здесь проблема-то, наверное, все-таки в том, что либо страна может себе позволить сокращение акциза хотя бы там, я не знаю, процентов на 30. Ну, не будем иметь такой проблемы. Не будем способны это сделать, соответственно, как бы эта история будет продолжаться.
Это не панацея, считает генеральный директор компании «Бодегас Вальдепабло Нева» Александр Табачков.
Независимо от того, какая ставка акциза на сегодняшний день существует на ликероводочную продукцию, всегда в законе есть исключения. Медицинские растворы или еще какие-то растворы с содержанием этилоспирта 93 градуса акциз не уплачивают. Данная социальная группа, о которой мы говорим, которая вымирает, единственный фактор, на основании которого они принимают решение, это стоимость абсолютного градуса алкоголя. Мы призываем, наконец-то, закончить с исключениями и изъятиями из законов. Все спиртосодержащие жидкости и растворы должны облагаться единой ставкой акциза. Тогда правительство и государство достигнет своей основной цели – заставить всех потребителей России пить легальный алкоголь.
Что касается монополии на алкоголь, то она уже существует, говорят бизнесмены. 62% спиртосодержащей продукции выпускает государственное предприятие «Росспиртпром». Поэтому нужно говорить скорее о контроле за качеством продукции. А перед введением госмонополии нужно повысить эффективность государственного аппарата.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса» АЛБИ Дмитрий Хохлов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Мы будем говорить о ситуации на алкогольном рынке, о том, к чему приведет борьба с суррогатным алкоголем, что она имеет общего с заботой о здоровье россиян. И, как всегда, я приглашаю наших слушателей присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы или высказывать мнение по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Но сначала вот я хочу привести еще несколько любопытных таких цифр, которые опубликовал журнал «Власть-коммерсант». Там написано, что в обозримом прошлом самым благополучным был 1998 год, когда от случайных отравлений алкоголем скончалось более 26 тысяч человек. Это порядка 500 человек в неделю. Затем начался рост смертности, достигший пика в 2003 году, когда в среднем в неделю умирало 865 человек. И затем снова начался спад смертности. В прошлом году суррогаты и паленая водка убивали 690 человек в неделю. Сейчас чиновники озвучили цифру 400 человек. Так что, делает вывод журнал «Власть-коммерсант», страна поставила рекорд десятилетия по выживанию. И вдруг такой всплеск того, что мы называем суррогатным алкоголем и всех средств массовой информации российских, которые как просто с полей боевых сообщают нам сводки о том, какое количество человек в России отравилось каждый день. Дмитрий, вот на ваш взгляд, эксперты высказывают самые различные причины вот этого вот суррогатного всплеска. На ваш взгляд, что действительно привело к тому, что такое огромное количество число за последние, можно сказать, полторы недели в России пострадало от паленой водки, суррогатного алкоголя?
Ну, на самом деле, вы правильно сказали, что никто не может сейчас нам конкретно сказать, от чего конкретно травится население. Да? Никто не может сказать, что вот, вот эта красная шапочка, ее выпило 100 человек, и 100 человек получил токсическое отравление. Единого мнения нет. Вот, что печально, да? Единого мнения нет. Но я могу сказать точно, абсолютно точно, что никто не сказал, что кто-то купил бутылку водки в магазине. Эта водка дала отравление этого гражданина. И была экспертиза, которая доказала, что вот конкретный ликероводочный завод выпустил эту продукцию, и от нее отравился человек. Поэтому вот здесь мы сразу должны все-таки разделить, что происходит. И пояснить нашим радиослушателям, что все-таки травятся конкретно суррогатными теми, которые выпускаются легально на рынок под видом антисептиков, каких-то там очистителей стекол.
То есть это какая-то спиртосодержащая продукция, которая, да, к водке вообще никакого отношения не имеет?
Абсолютно никакого отношения не имеет.
Но между тем вот стали муссироваться тут же вопросы о введении госмонополии.
Да. Хорошо, если хотят ввести госмонополию из-за того, что идет большое отравление народа, да, тогда пускай вводят госмонополию именно на эти жидкости. Да? Но что касается легальной водки, да, ликероводочной продукции, там, вин и так далее и тому подобное, они уже находятся в режиме госмонополии. Какую еще госмонополию можно придумать, я себе честно не представляю. Да? У нас есть и ГАИС. Система, которая, ну, практически уже до капли должна уже сосчитать, сколько все-таки в стране алкоголя, да, и сколько будет продано, и сколько будет выпито.
Ну, вот, кстати, очень многие эксперты, в том числе и высшие государственные чиновники, заявили, что это как раз то, что происходит сейчас с отравлением суррогатным алкоголем, это была спланированная акция тех, кто против ЕГАИС.
Нет, ну, давайте определимся все-таки. Когда кто-то делает какую-то акцию, тем более такую масштабную, должны быть цели и задачи. Да? Вот какая цель?
Ну, чтобы отменить опять ЕГАИС.
ЕГАИС на что? На водку, которая делается легально. Это немного не так, да? Если вы говорите о том, чтобы спровоцировать на то, чтобы ввели госмонополию на легальную ликероводочную продукцию, то кто у нас сейчас хочет ввести госмонополию? Вот кто? Государство? Значит, государство специально кто-то, какой-то чиновник взял и спланировал эту акцию, но это абсурдно. На самом деле, я думаю, что все получилось гораздо проще, да, понятно, что это не специальная какая-то акция, да, кем-то спланированная, кем-то разработанная, да, на самом деле, вот та спиртосодержащая продукция, которая раньше была, немножко поменяла технологию. Да? То есть поменяли
этиловый на вот с введением ЕГАИС нужно же было всю спиртосодержащую продукцию, там вплоть до духов, парфюмерии, каких-то бытовых химических веществ тоже регистрировать. И сразу стали химики создавать другие формулы, чтобы этого не делать.
Правильно, если мы заговорили о парфюмерии, то давайте тоже здесь немножко поймем, для чего это хотели сделать. Да? Вот сейчас немножко это все пересмотрено. Ну, допустим, какие-то духи французские, которые стоят там 50 миллилитров от 500 до, не знаю, там, до сотни.
Да, но их пить никто не будет.
Да, их пить никто не будет, потому что это невыгодно, да, и там содержание алкоголя не столько, вот. А что касается тройных одеколонов, там, Саша, Миша, да, то вот здесь вот другой разговор, который действительно нужно ставить, да, и люди его как пили в советские времена, так и дальше продолжают пить. Хотя эти одеколоны уже заменили другие спиртосодержащие жидкости, которые без какого-то либо запаха, да, запах чисто спирта, они их разводят, там, не знаю, с водой, с сахаром, там, и пьют. Да? Вот. Поэтому идея обложить акцизом всю спиртсодержащую, весь спирт и спиртсодержащие жидкости, это нормальная, реальная вещь.
Вот сейчас Минфин как раз подготовил пакет предложений, среди которых установление минимальной розничной цены на алкогольные напитки с отбором лицензии за несоблюдение. Как вы считаете, обсуждалось ли это участниками на северо-западе алкогольного рынка? Да? Спасет ли эта ситуация установление минимальной цены, снижение акцизов? Есть ли в этом...
Ну, давайте я сразу поясню по поводу минимальной цены, да? На самом деле Минфин не предложил ничего нового. То, что есть документы, которые регламентируют установление минимальной цены, они уже давно есть. Постановление правительства, есть письма, как это делать. Да? Все это идет с 2000 года. Просто никто не брал и не пересчитывал. На самом деле это уже все давно есть. Но вот сейчас об этом заговорили. Мы настаивали на минимальных ценах, ну, наверное, уже года два. Да? У нас есть определенная концепция в ассоциации, которая разработана ведущими специалистами этой отрасли, да, которые понимают все. И в минимальная цена уже была забита. Вот у меня здесь есть с расчетами и теми постановлениями, и теми письмами, которые уже есть, да, ничего нового не нужно придумать. Но, тем не менее, раз решили это провести законодательно, да, мы, естественно, это поддерживаем. Значит, что такое минимальная цена? На сегодняшний день легальная водка, если мы говорим о водке, да, более таком напитке, который легче сфальсифицировать, да, развел воду и спирт, и вот, пожалуйста, вот, то она на прилавках города составляет где-то 80 рублей, 75-80 рублей. Вот ниже этой
за
цены...
За пол-литра или за литр?
За пол-литра. Вот ниже этой цены быть просто экономически не может. Если мы возьмем акциз, себестоимость, логистику, после логистики торговую наценку в рознице, то вот здесь вот складывается 75-80 рублей. Это той водки, которая, ну так скажем, общенародная. Да? Она не премиальная, она просто общенародная.
Возможно ли, вот тут же начинаются разговоры о том, что давайте сделаем ниже цену, чтобы было невыгодно производить или фальсифицировать водку. Вот это вообще, в принципе, возможно такое?
Давайте я продолжу. Значит, 80 рублей. На самом деле на прилавках, ну вот, слава богу, в Санкт-Петербурге все меньше и меньше, да, становится такой вот, который там по 40 рублей, там, ну, по 50, по 40, там, по 30 рублей, это вообще дикость, да, но она немножко уходит. Значит, если мы делаем легальную водку 50 рублей, да, это экономически можно, снизив акциз, да, заморозив ставку акциза на несколько лет, то мы получаем продукт где-то 50-55 рублей, да, ну, который уже потребитель может покупать. И тем самым мы убираем с прилавков нелегальный алкоголь, который в продаже.
Ну, мы продолжим беседу с нашим гостем через несколько минут во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Напоминаю, что в 11 часов, как всегда, вы услышите программу «Час прессы», участники которой обсудят влияние результатов выборов в Конгресс США на российско-американский диалог. Ведет программу Виталий Портников. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий. Мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море минувшей ночью было обнаружено терпящее бедствие российское рыболовное судно. Все 8 членов экипажа живы, их здоровью ничто не угрожает, сообщили в Сахалинском спасательном центре. Демократическая партия получит большинство в Верхней палате Конгресса США в Сенате. Об этом стало известно в четверг вечером после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Ранее было объявлено о победе демократов на выборах в палату представителей. США приветствовали принятие новой конституции в Киргизии. Представитель американского госдепартамента Госдепартамента подчеркнул, что документ явился результатом мирного, взвешенного диалога между властями и оппозицией. С аналогичным заявлением выступила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. Соответствующим заявлением выступил на заседании Совета безопасности ООН палестинский наблюдатель Риад Мансур. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. По данным министра здравоохранения Ирака, за последние 3,5 года в стране погибли 150 тысяч человек. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопроса о поставках в Беларусь российского газа. Минск не раз выражал несогласие с планируемым «Газпромом» повышением цен. Суд в Аргентине выдал международные ордеры на арест экс-президента Ирана Хашими Рафсанджани и 8 бывших иранских чиновников. Все они обвиняются в причастности к теракту в здании еврейского центра в Буэнос-Айресе в июле 1994 года, когда погибли 85 человек.
Таковы мировые новости к этому часу, а наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в 3 часа дня на Пионерской площади состоится митинг против принятия закона об автономных учреждениях. По мнению активистов движения в защиту образования и науки, этот закон лишает финансирования большинство вузов и других государственных организаций в сфере науки и культуры, превращая их в упомянутые автономные учреждения. Самое ближайшее следствие, которого можно ожидать, это упразднение бюджетных мест в большинстве вузов и увольнение большого числа преподавателей. Родители скончавшегося в военной части в Каменке 19-летнего Алексея Пухарева намерены с помощью прокуратуры выяснить истинную причину гибели сына. Призванный из Вологды Алексей умер еще 2 ноября, но родителям об этом сообщили только спустя 3 дня, заявив, что смерть наступила из-за болезни поджелудочной железы. По свидетельству Вологодского военкомата, солдат поступал на службу здоровым, а по словам родителей, не жаловался он ни на какие болезни и месяц назад, когда приезжал домой. Родители погибшего солдата намерены обратиться за помощью не только в Комитет солдатских матерей, но и в прокуратуру Вологодского гарнизона. Лишь 15% ВИЧ-инфицированных россиян смогли пройти в этом году курс лечения. Петербург и Ленинградская область входят в число 10 неблагоприятных регионов, где рост зараженных постоянно увеличивается. Финансирование на лечение есть, но не все его получают, так как просто не информированы о возможности, считает заместитель главного врача городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Галина Волкова.
Были времена, когда не было денег. А с 2005 года, когда появились и программы ГЛО, и приоритетный национальный проект здоровья, и наше бюджетное финансирование. Мы не знаем пределов. Пожалуйста, мы можем лечить всех, кому положено. В городе у нас, по сравнению с прошлым годом, небольшой рост, где-то в пределах 20%. И в основном это наркопотребители.
Рассказывала Галина Волкова. Уникальный купол Троицкого Измайловского собора не будут восстанавливать в деревянном варианте. К такому выводу пришел совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Памятник сгорел, а значит и сохранять больше нечего. Любое его восстановление будет лишь макетом в натуральную величину, и совершенно не важно, из какого материала его сделать. Поэтому решили выбрать не исторический деревянный вариант, а более практичный и современный металлический или железобетонный. Начался конкурс на заключение концессионного соглашения на строительство платной автодороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Заявки от желающих стать инвесторами будут приниматься до 15 января 2007 года. По словам министра транспорта Игоря Левитина, главным критерием при выборе победителей будет наименьший объем госфинансирования этого проекта. Та компания, которая предложит больше частных средств и станет главным претендентом на выигрыш конкурса. Будущая трасса свяжет большой морской порт и основные комплексы города с обходной дорогой и выходами в страны Балтии, Скандинавии и регионы России. Плата за проезд предполагается от 100 до 150 рублей.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях в студии ведущий эксперт Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса Алби» Дмитрий Хохлов. Мы говорим о том, что происходит сейчас на алкогольном рынке России и как же бороться с тем суррогатным алкоголем, который, по мнению средств массовой информации и государственных чиновников России, в последнее время просто захлестнул Россию. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну вот наверняка в Ассоциации обсуждаются свои меры, свои предложения, подготовлены наверняка уже какие-то шаги. Насколько вообще прислушиваются чиновники к бизнесу и реагируют на те предложения, которые вы
приносите? Ну, на самом деле это действительно очень большая проблема от диалога с чиновниками и с властью. Тех ассоциаций, которые есть сейчас в России, их не так много. Вот ведущих ассоциаций, центровых, их не так много. Да? Их можно сказать, ну там 6-7-8 ассоциаций. Да? У нас создан специальный координационный совет, куда входят эти ведущие ассоциации. Мы вырабатываем единую позицию, единое мнение, которое складывается практически от всех легальных операторов алкогольного рынка, ведущих операторов алкогольного рынка. Да? У нас есть эти мысли, но, к сожалению, этого никто слушать не хочет. Вот тот бардак, который получился у нас, происходит вот уже 2 года, да? Хотя он гораздо раньше начался. Ну, мы говорим о 171 ФЗ, да, законе, который ввели. Там вот та вся ситуация, которую мы писали письма, там, встречались с чиновниками, мы всю эту ситуацию предсказывали. Мы предсказывали, что будет сбой с введением марок с 1 января, да, что... на тот период времени были не разработаны какие-то постановления, да, подзаконные акты, что не утверждена форма защиты марки и так далее и тому подобное. Мы это давно все говорили и говорили, что заводы встанут. Это на самом деле получилось. Мы до середины марта получили вообще обвал вот этой отрасли.
Да, по подсчетам экспертов, до 15 миллиардов бюджет.
Счетная палата получили, предоставила эти данные. И что, понимаете, самое удивительное, да, делают, выносят выговоры чиновникам, да, там, заместителям, секретарям. Но что в нормальном цивилизованном государстве должно произойти дальше, да? Есть, значит, подготовлен какой-то материал, какая-то аналитика, что этим людям нужно сделать выговоры, да, что они виновны в этом. Есть результаты счетной палаты. Но я думаю, что, наверное, Генпрокуратура должна запросить эти документы и найти все-таки тех виновных, которые допустили 15 миллиардов убытков бюджета. Да? Ну, все-таки разобраться как-то надо. Но на сегодняшний день все молчат. Вот получилось... Получили выговоры, все молчат. Дальше у нас будет 2007 год, 1 февраля.
Что ожидается, и что это новый виток?
Это, да, это новый виток. Будут вводиться, подключаться так называемые счетчики выхода спирта и входа спирта на ликероводочные заводы. Да? Вот на сегодняшнее время до сих пор не разработано и не подготовлено ни порядка, ни каких-то нормативных документов, как это вообще должно выглядеть, как это должно работать.
А вот эти счетчики, они должны быть связаны с ЕГАИС, туда
абсолютно
будет поступать,
правильно.
Да?
Абсолютно правильно. То есть вот эти вот звенья, да, ЕГАИС, как устроено должно быть ЕГАИС, спиртзавод выпустил, он отгрузил через счетчик спирт. Этот спирт дошел до ликероводочного завода, ликероводочный завод через счетчик его принял, дальше по технологической цепочке, там еще есть много счетчиков, да, он эту продукцию произвел опять через счетчик, в конце концов все это попадает в ЕГАИС, потом в опте опять ЕГАИС и в розницу, да, розница, там, декларации. Вот скажите, вот где здесь не госмонополия? Ну куда еще больше? Тем более сейчас оптовики, помимо ЕГАИС, еще сдают декларации. еще заполняют в ручном, я подчеркиваю, режиме шариковой ручкой то, что записано в постановлении правительства, ведут журналы учета, которые полностью дублируются с ЕГАИС. Ну куда больше, куда еще?
Ну, нет же пределов совершенства и желанию, может быть, пополнить бюджет или предоставить какие-то преференции своим производителям.
Бюджет пополнить за счет чего?
За счет передела рынка того же.
Нет, давайте немножко поймем. Вот на сегодняшний день контрафактного алкоголя 45%, да? Это официальные данные.
45%. То есть вот это реальные убытки.
Это реальное непоступление 45% акцизов. Да? Контрафактный алкоголь, это значит какие-то заводы, да, теневые, работающие там в третью, там не пойми какую смену, да, выпускают в принципе легальную водку. Да? Она такая же водка, как та водка, которая прошла налоговый режим, да, фискальный. Та же самая водка, но она, ну, с нее не заплачены акцизы. Хотя это нормальная водка, ей не отравится, и также будут потреблять, и все. Вот,
но доходы не поступят в бюджет.
Вот это 45%. Это не считая того суррогата. Того суррогата, который есть. На самом деле, с суррогатом, конечно, нужно бороться, да, но нужно это... Вот взять и просто какому-то чиновнику отделить мух от котлет. Вот есть ЕГАИС, есть легальная алкогольная продукция, которая уже, ну...
Но это очень большая, сложная, кропотливая работа.
На самом деле, вот, вы понимаете, ну, не хотелось бы вспоминать вот события в Кондобыке, да? Вы меня правите, там, по-моему, 2 человека погибло.
Да.
Разогнали всех. И администрацию, и ФСБ, и МВД, всех поснимали, да, в Кондопе, 2 человека. Сейчас в регионах травятся сотнями, умирают сотнями. Те остальные люди, которые выходят с токсическим гепатитом, они в принципе инвалиды, да. Это в самом лучшем случае, что они инвалиды.
Да и врачи говорят, токсикологи, да, во всяком случае, что они даже и не знают, как лечить, да, потому да, что еще не определено.
То есть, в принципе, это летальный исход, да? Кто потом это почитает, ну, наверное, кто-то почитает. Да? И инвалидам, естественно, нужно будет из бюджета платить те социальные льготы, да, которые им положены. Вот. И ни один местный чиновник не понес наказание. Все тихо. Вот люди мрут. А вот у нас тишина.
Ну вот поэтому среди народа даже и ходит сейчас уже такая поговорка, что нынешняя ситуация – это после 122-го закона еще одна попытка избавиться от лишних людей, которые, мешают правительству.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, это немножко...
Но я привела те, которые слышала вот действительно на улице, мнение людей, которые тоже оценивают. Давайте дадим возможность задать вопрос нашему слушателю, ответим уже через минутку после краткой сводки новостей. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, все в студии. Уважаемый эксперт, вы сами себя, как унтер-офицерская вдова, сейчас выбрали. Потому что я, как лингвист, вам говорю, что вы себя выдали тем, что вы сказали, вы все предсказывали. Понимаете, значит, вы есть какая-то группа, которая может предсказывать, а может предсказывать тот, кто и может делать. Далее, что касается, чем люди травились? Жидкостью для смывки унитазов или все-таки... Я думаю, что... И это очень легко понять. Что есть на рынке какая-то группа алкоголь-содержащего продукта, который покупают бедные люди, который поступает по всем регионам. Это высчитывается элементарно. Это может быть не водка, это может быть не вино, это какой-то, может быть, содержащий алкоголь продукт. И вот этот продукт, который именно пользуется популярностью в этой группе населения бедной, его и отравили. Здесь вопросов нет. А относительно, как с этим бороться? Если государство не может навести порядок с помощью монополии, пусть наведет порядок с помощью сухого закона. Мне понравилось предложение Митрофанова на «Маяке». Он сказал, должна быть контролируемая государством ниша дешевого продукта, алкоголь содержащего, и рюмочные по всей стране, где бы люди могли нормально выпить.
Спасибо. Мы обсудим это мнение через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. Косово готово провозгласить независимость в одностороннем порядке, заявил премьер-министр края Агим Чеку. Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани прибывает сегодня в Москву для переговоров по ядерной проблеме. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 47 минут, и мы продолжаем беседу с ведущим экспертом Ассоциации Албия Дмитрием Хохловым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну вот, вернемся к тому мнению нашей слушательницы. Во-первых, она, может быть, не очень поняла, что вы говорили под словом, то есть когда описывали ситуации, что предсказывали участники алкогольного рынка ту ситуацию, которая возникла сейчас в России. Да. То есть просто правительство, как всегда, чиновники не послушали, они пошли своим путем или и получили то, что получили.
Ну, наверное, радиослушательница, может быть, прослушала, кем я являюсь. Да? Я являюсь представителем ассоциации, которая объединяет множество участников алкогольного бизнеса. Это производители, оптовики. Да? Ну, вот у нас производители, оптовики, у нас розницы нет. Так вот, так называемое бизнес-сообщество. Так вот, вот эту ситуацию, что может произойти отравление суррогатами, мы действительно анализировали и видели, что она может случиться, когда происходит вот такой дефицит, да? Чем дефицит покрыть? Люди начинают что-то искать другое. Дефицит, естественно, он, когда есть дефицит, получается повышение цены. Опять человек, видя, что повысилась цена на ту воду, которую он пил, он ее не может приобретать, да? Он опять обращается к суррогатам. Говорить о том, что кто-то специально взял и отравил те суррогаты, которые употребляли определенный слой граждан, да?
Но это недоказанно.
Да, я не могу. Я не могу это утверждать, потому что никто конкретно не сказал вообще, чем травились. Вот мы начинали, да, нашу передачу. Никто не сказал конкретно, чем отравились. Вот предприятие, которое выпускает так называемый антисепт 1, по-моему, недавно заявили, что у нас есть все документы, которые говорят о том, что вот этой жидкости нужно выпить, ну, столько много, чтобы получить какое-то отравление, но человеческий организм, ну, не может выпить.
Столько, да, я да? даже читала, что один из директоров предложил в присутствии экспертов, говорит, я готов выпить то, что мы производим, а токсикологи говорят о том, что, ну, действительно, это или накопление произошло, то есть да. люди принимали в этот суррогатный алкоголь достаточно длинное количество, период времени.
Ну, в один и период времени да. это выстрелить не может. У всех, понимаете.
Что касается сухого закона, ну, уже были попытки ввести в России. Это, в общем-то, не нова идея. Да. И очень многие говорят к тому, что это только приведет к тому, что будет самогоноварение, опять же, или, да. опять же, какой-то уход к суррогатному алкоголю. И чем будет травиться в следующий раз страна, понять невозможно. У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. А нет, к сожалению, не дождался своей очереди задать вопрос. Дмитрий, вот на ваш взгляд, вообще, если так рассматривать, у государства есть какая-то программа или эффективная план?
Я вас понял. Знаете, что самое страшное? Нету. Мы не видим даже того проекта, который сейчас разрабатывает государство по поводу госмонополии. Вот даже интересно посмотреть, что там напишут. Что там напишут нового. Вот о самой госмонополии. И когда предлагают ввести госмонополию в рознице, Вы представляете, что...
Ну и к чему это приведет?
Я не представляю механизма действия этого, розницы. Вот, значит, у нас, грубо говоря, в районе где-то, ну, порядка 20 магазинов, которые торгуют легально водкой. Да? С завтрашнего дня вводится госмонополия, значит, на розницу. Я так полагаю, что это должен быть государственный магазин. Где они возьмут этот государственный магазин в этом районе из 20 магазинов? Значит, надо кого-то выгнать, да?
Ну вот, получается, это опять поле для коррупции, поле для того, чтобы кто-то, может быть, заплатил за это разрешение.
Все правильно. То есть вот самого механизма, как они хотят это вести, да, мы не видим. И если на самом деле что-то уже есть, то, пожалуйста, вот пользуясь эфиром, я хочу обратиться к чиновникам. Покажите нам, дайте нам обсудить это и дайте нам вынести наши предложения. Поверьте мне, что вот за последнее время, вот в принятии всех вот этих законов, подзаконных актов, ну там было столько ляпов, которые можно было нормально, цивилизованно исправить. И при этом уже бизнес-сообщество, оно не хочет там для себя какие-то льготы там получить, там больше заработать или что-то. Оно просто хочет наладить цивилизованный
нормальную
рынок. Нормальную работу. Вот желание сейчас бизнеса, понимаете?
Хорошо, вот пример Росспиртпрома, который, в общем-то, в основном государственный.
Уникальный пример. Уникальный.
Часть предприятий, по-моему, уже, которые входят в этот концерн, банкроты, да?
Банкроты, большие задолженности перед бюджетом. То есть вот наглядный пример того, как управляет государство, как управляет чиновник, который абсолютно не понимает того, что происходит на рынке. Вот давайте возьмем алкогольные компании, да, крупные алкогольные компании, как они развивались, как они развиваются и как они работают. И возьмем пример предприятия Росспиртпром. Ну, это небо и земля. Годы застоя и годы прогресса. Понимаете, вот что из себя представляет Росспиртпром. Сейчас нам опять вот предлагают какую-то такую модель, да, вот все забрать, поделить опять. Опять все
Это, по-моему, любимое занятие,
да,
в России.
Да, все опять взять по типу Росспиртпрома, разворовать. Кстати, есть даже по этому поводу прокуратуры, представление прокуратуры по поводу работы Росспиртпрома. Оно уже где-то год, да, где описана ситуация с Росспиртпромом, что там происходит, происходило и происходит. Да, вот нам сейчас опять предлагают некую модель взять, вот все разворовать и уехать куда-то.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Георгий.
Добрый день.
Санкт-Петербург. Очень странно все это. Прежде всего возникает вопрос, как могло случиться, что неизвестно, от чего отравились. Спасибо.
Но это, наверное, все-таки вопрос к токсикологам и химикам.
Да. Ну и, конечно, правоохранительным органам. Пускай они все-таки разберутся.
Кстати, сегодня день милиции.
Да, я поздравляю всех сотрудников.
Можно только, не знаю, пожелать им... Кстати, может ли милиция, правоохранительные органы обеспечить эффективный контроль за теми нелегальными точками, которые, вот, скажем, даже в Ленинградской области последние дни тоже там рейды какие-то проводились?
Она не то что может, она обязана это делать.
Ну, то, что она обязана, вот, это одно. Вот, а то, как происходит это на самом деле.
Мы сейчас говорим о суррогатах. У нас есть данные, что вот тот самогон, который гонится, да, он еще добавляется, крепится, да, вот этими суррогатами. А сколько сейчас самогона продается по регионам, даже по области, давайте не будем скрывать, что в области продается самогон. Есть точки, есть дома, где этот самогон продается, там, не знаю, по 15, по 20 рублей, там, за 0,5, да?
Вот это как раз самая большая проблема. Если в крупных городах еще как-то можно навести порядок, какие-то меры принимать, что делать в сельской местности?
В сельской местности только должна работать милиция, да? И, естественно, сознание граждан, что лучше брать водку в нормальном легальном магазине, не из-под полы никак, и да, переплачивать за нее деньги, чем покупать где-то тот же самогон, который может быть разведен неизвестно чем.
У нас есть еще один звонок, давайте дадим возможность высказать свое мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, против водки, но я хотела бы сказать, что вот такой порядок принятия законов, вот то, что вам не нравится, это неизвестность, порядок принятия законов, касающихся предпринимательской деятельности, он является воспрепятствованием предпринимательской деятельности, которая, по-моему, то ли по Конституции, то ли еще по какому-то, это само по себе незаконно. Вот, может быть, на это основывается возмущение-то свое. У меня все, спасибо.
Нет, ну... Я могу сказать так.
Ну, что... было очень много, кстати, протестов. Вот как раз предпринимательская деятельность, раз затронута эта тема. Действительно, что с введением вот этой ЕГАИС и там то, что должны стать юридическими лицами, вот это одна из проблем, которые некоторые эксперты тоже называют в нынешней ситуации в России.
Да, на самом деле. И ну, что касается розничных магазинов, да, их действительно, ну, так скажем, поставили в такие условия, в такие рамки, которые, может быть, не обоснованы. Да? Но есть другие ассоциации, которые гораздо лучше знают эту историю, эту проблему. Да? Это действительно проблема, которую могли бы более грамотно ее объяснить. Да? Я хочу сказать о чем, что... На самом деле, вот первый вопрос был, я так понимаю, что создать какую-то нишу, да, это, наверное, идет речь о социальной водке, я так понимаю, которую предлагает социальная водка. Давайте мы поясним, что это такое, поймем, что такое социальная водка. Вот ее предлагают сделать 30 рублей, чтобы она была всем доступна. Да,
да, после чего все медики говорят, что будут умирать уже не от суррогатной водки, а именно от пьянства, к сожалению. Да, потому вот... что социальные проблемы как раз не рассматриваются. В общем-то, все главное это то, что приводит к тому потреблению суррогатной то или есть, водки, обычной
ну,
или
это,
водки.
Это уже второй вопрос. Да? То есть нам сейчас предлагают за счет бюджета раздавать... водку гражданам, ну, грубо говоря, да, брать и раздавать, ну, пейте. То есть экономически ничем не обоснованно, мы должны сейчас заложить какую-то сумму в бюджете, да, чтобы как-то окупалась эта социальная водка. А если мы еще предположим, что войдет вот эта госмонополия, там с розницей, с оптом, да, все это монополизировано, да, которое потребует, опять же, затрат государства. Просто так это не... Просто так сейчас у нас ничего не произойдет без денег, правильно? Вот. И нам еще сейчас предлагают вот социальную водку. Ну, утопия.
Ну, на этой мы поставим точку в нашем сегодняшнем разговоре. Только хочу сказать, что как раз вчера был интересный опрос, опубликован Фондом общественного мнения, который подтверждает, что 27% россиян, даже больше, чем 27%, вообще не употребляют водку. То, что Россия пьющая страна, это не так. И то, что 27% высказались, что самое главное это то, чтобы отказаться от употребления водки вообще, чтобы не отравиться, чего мы и желаем нашим слушателям. На этом наша программа подошла к концу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, Ирина Лагунина представит вам аналитический журнал «Время и мир». Воспоминания нового министра обороны США Буш, ЦРУ, Горбачев и Ельцин. Политтехнологии и праздников есть торжества, но нет радости. Российский рынок сотовой связи. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Время и мир».
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.